Студия «Ардис» представляет. Полина Ром. «Красная королева». Часть вторая. Читает Нина Сашина. В королевский дворец я вернулась всего часа на три позже гонца. Эти три часа понадобились мне для того, чтобы максимально обезопасить детей от всевозможных случайностей. Не то чтобы я желала смерти Ангердо. Честно говоря, такого у меня и в мыслях не было. Я прекрасно понимала, что в случае гибели короля стране, а значит и мне, и детям, угрожает гражданская война. Ну или как минимум всевозможные бунты и восстания. А в такие исторические моменты не только рекой льется кровь, но и совершаются всевозможные омерзительные поступки, которые потом легко и непринужденно оправдывают историки. Именно поэтому обезопасить я постаралась не только сына, но и дочь. Она всего лишь маленькая девочка, но она носительница королевской крови и автоматически получает некие призрачные права на престол. А если в родне мужа принцессы есть какие-то кровные связи с правящей семьей, то в глазах окружающих количество прав на престол автоматически удваивается. Я не желала моей малышке судьбы разменной монеты. Прямой и максимально близкий наследник трона, герцог де Богерт, к сожалению, был не единственным жаждущим власти. Королевская семья достаточно обширна. Всевозможные троюродные и пятиюродные братья и дяди были предусмотрительно отлучены от двора еще до нашей Сангердо свадьбы. Эту часть истории королевства Луарон я изучала особенно тщательно после смерти свекрови. Когда она осталась вдовой с малолетним ребенком на руках, никто из этой семьи не захотел оказать ей поддержку. Ее считали слишком слабой, чтобы удержать власть и сохранить жизнь сыну. Поэтому дальняя родня объединялась во всевозможные коалиции и поддерживала кого угодно, только незаконного наследника престола. Впрочем, свекровь моя была достаточно жесткой женщиной, не боящейся критических решений. Даже когда она проиграла первую схватку в Совете и регентом короля назначили двоюродного дядю по отцовской линии, великого герцога Стюарта Вильфорна, Аталанита не сдалась. Герцог Вильфорн недолго наслаждался своей полнотой регентской власти. Он успел сослать королеву в один из дальних заброшенных дворцов, почти на край королевских земель, и принять несколько не слишком популярных законов о новом налогообложении. А потом внезапно, тихо и быстро умер, хватаясь за горло и задыхаясь на руках ничего не понимающих лекарей. Выяснилось, что в это время вдовствующая королева Аталанита, которая вроде бы должна была спокойно отсиживаться в тьму таракани, с огромным отрядом наемных войск оказалась прямиком у стен столицы. Дворец взяли штурмом, а несколько королевских советников, искренне считавших, что бабе у власти делать нечего, скоропостижно скончались. Кто от ножа в горло, кто от стрелы в спину. В отличие от той части дворянства, что в душе поддерживала вдовствующую королеву и восхищалась ее смелостью и отвагой, я совершенно точно знала, чего стоила эта победа королевской казне. Свекровь брала деньги у ростовщиков. Она сделала огромные займы в двух соседних королевствах, пообещав торговые преференции, которые долгие годы продолжали опустошать казну, не внося туда ни единого медика. Да, она отстояла право сына на трон, но при этом разорила государство больше, чем полностью. Если бы не открытие небольших залежей золота, то, скорее всего, через 2-3 года правления Аталаниты в качестве регента в Луароне начались бы голодные бунты. Надо отдать ей должное. Этими золотыми деньгами она погасила большую часть долгов. И помня о том, что королевство без армии мертво, остатки вложила в офицеров и солдат. Возможно, я была пристрастна, когда изучала ту часть истории, но я очень отчетливо видела, сколько глупостей наворотила королева. А самой большой ее ошибкой было практически полное отстранение подрастающего сына от власти. Исторических документов, конечно, практически не сохранилось. Но еще живые очевидцы, с которыми я несколько раз разговаривала, дружно сообщали о том, что королева была несчастлива в браке и терпела унижение не только от своей свекрови, но и от мужа. Возможно, именно поэтому, боясь и не доверяя никому на свете, Аталанита старалась сохранить максимум власти для себя лично. Пока я ехала во дворец, все эти факты и события вспоминались сами собой. И с ужасом понимала, что в случае смерти Ангерда я пойду практически тем же самым путем. Не позволю никакому регенту отлучить меня от детей. Я перегрызу горло, но не дам выдать мою девочку замуж за 30-40-летнего мужика просто по политическим мотивам. Я не позволю втравить Луарон в гражданскую войну, заставляя семьи и кланы разбиваться пополам и вставать на ту или другую сторону. Сейчас, входя в королевскую приемную и окидывая взглядом почтительно согнувшихся придворных, я странным образом чувствовала себя на распутье. Не хотела повторять судьбу Аталаниты, но был ли у меня выбор? Герцог де Сюзор встретил меня прямо у дверей королевской спальни. «Ваше Величество!» Он низко поклонился, а я нетерпеливо отмахнулась и спросила. «Он жив?» «Пока да, но лекари не дают никаких обещаний». «Кто стрелял?» Герцог печально улыбнулся, слегка развел руками и сказал. «Стрелок найден мертвым с перерезанным горлом. Но самое важное, Ваше Величество, не это». Погоня, решив, что след потерян, остановилась возле трупа, и все пытались понять, кто он такой и откуда взялся. Но Вильгельм де Кунц потребовал от королевской охраны прочесать всю местность вокруг, и в паре миль от первого трупа мы нашли второй, а в его ножнах кинжал со следами свежей крови. Второй тоже был зарезан? Нет. Второй получил 2 стрелы в спину и скончался на месте. То есть он даже не видел своего убийцу.